Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, рад вас приветствовать и с удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть нашей программы, нашего «Светлого вечера» вместе с вами и вместе с нами проведет кандидат исторических наук, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева по научной работе Анатолий Аксенюк. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сразу, надо сказать, что мы с Анатолием очень-очень много лет знакомы, поэтому будем на «ты». Привет.
Приветствую.
Сегодня я такой несколько волнительный, наверное. Немного волнуюсь, потому что тема программы у нас такая. Я очень давно хотел поговорить про этого человека. Очень много лет. И тут вот само время подбросило повод. Это юбилей. 130 лет со дня рождения выдающегося. Я считаю, что выдающегося. Думаю, что Анатолий со мной абсолютно согласен. Попросту потому, что он сам предложил поговорить о нем. Это Петр Дмитриевич Барановский. Выдающийся архитектор-реставратор. Российский, советский. Человек, благодаря которому мы сейчас можем видеть и восстановленные, и сохранившиеся памятники. Человек, который сохранил для нас нашу архитектуру вот ни больше, ни меньше. Можно ведь так сказать?
Ну, Алексей, тут, конечно, сказать так можно и нужно, но все-таки я призываю от вот...
От высокой патетики отойти.
Да, во-первых, от высокой патетики отойти, во-вторых, как бы феномен Петра Дмитриевича, он, как сказать, на мой взгляд...
Он шире.
Шире.
Но я, да. Понимаешь, я так сам его для себя идентифицирую. Если у меня спросить или попросить назвать ряд фамилий людей, благодаря которым у нас вот сохранилось то немногое, что у нас сохранилось на протяжении 20 века, я бы назвал в первую очередь Барановского. Я помню, как один мой знакомый когда-то в Фейсбуке написал, что вот в Москве такое количество проектируемых проездов и не безымянных улиц, улиц, которые носят имена достаточно сомнительных людей, но нет ни одной улицы, которая посвящена Барановскому.
Ну, здесь я согласен с тобой, просто, как вот мы с тобой уже говорили за эфиром, то, что Петр Дмитриевич был человеком несистемным, и поэтому, так сказать, подобные почести обошли его стороной. На самом деле, к концу жизни он, конечно, был известен, но окружен достаточно узким кругом учеников, сподвижников, и в этом, конечно, есть такое, так сказать, немножечко проблема изучения его творчества. Она, на самом деле, большая, потому что, к сожалению, на мой взгляд, вся его жизнь и деятельность, она окружена достаточно большим количеством мифов и легенд, которые я, так сказать, по мере сил пытаюсь развенчивать, и иногда за это меня даже там, люди, которые любят его, любят легенды, они на это даже обижаются.
Ну, это хорошее замечание, потому что, когда речь идет о живом человеке, причем 130 лет мы говорим, что вот сейчас только-только недавно совсем исполнилось 130 лет со дня его рождения, а умер он тоже относительно недавно. Он прожил очень долгую жизнь, 92 года. В 84-м году его не стало, меньше 40 лет прошло. И понятно, что многие его знакомые, современники, сотрудники, они живы или ушли совсем недавно. И образ человека там, очень близкого. К нашему времени он не должен пока еще покрываться вот этой патиной легенд, но при этом, вот, знаешь, наверное, тем и хороша наша программа, что мой патетический настрой ты можешь слегка разрушать какими-то фактологическими...
Ну,
вот фактологии.
Придется. Да, кстати, хотелось бы, конечно, сразу сказать, что вот по поводу его учеников, к сожалению, недавно ушел из жизни ближайший его ученик, один из популяризаторов его наследия, Александр Михайлович Пономарев. Он скончался буквально в ноябре этого года.
Ну, уже прошедшего.
Да, прошедшего года, вот, к сожалению, вот такая утрата нас постигла. Из его таких вот людей, лично с ним работавших, к сожалению, осталось практически уже единицы. Вот. Ну, собственно, мне хотелось бы немного описать его биографию, первоначальную, по крайней мере, потому что она малоизвестна на самом деле, потому что все как бы говорят, вот Барановский, там, значит, там сразу ассоциации у людей, знающих, это там собор, там, Казанский собор, собор Покрова на Рву. Про эту историю немножко отдельно бы хотелось поговорить. Для тех, кто более глубоко знаком, они, естественно, знают про его работы в Юрьев-Польском, в Ярославле, в Чернигове, в Угличе, на севере, то есть в Коломенском, естественно, то есть по всей центральной России.
Мне кажется, что если наши слушатели знакомы с деятельностью Барановского, то они в первую очередь знакомы с его обмерами, ну, с историей о том, что он обмерял памятники перед разрушением, и Коломенское. А все остальное – это уже чуть более глубокое погружение.
Ну, может быть. Хотя, честно говоря, в Коломенское оно, на мой взгляд, музей в Коломенском мог бы его как личность как-то более, что ли, активно изучать, исследовать и как-то продвигать, потому что он был их основателем, первым директором, человеком, которому мне обязаны значительной частью своей коллекции. Тут вот немножечко камень в огород музея Коломенского, простите.
Ну, это уже другой вопрос. Хорошо, давай о биографии Барановского.
Значит, о биографии. Родился он в 1892 году в Смоленской губернии, в Дорогобужском уезде. В анкетах своих он писал то, что он родился в семье безземельного крестьянина, хотя по факту его семье принадлежала мельница. Вот. Образование он получил сначала в Дорогобуже, в тамошнем училище, потом он поступает в Москву, как сейчас говорят, начинает учиться в техническом училище инженера Приорова, там такое сложное название, где учится до 1912 года. И уже в момент как раз обучения в этом училище Петр Дмитриевич как-то, значит, начинает интересоваться темой древнерусской архитектуры. Во многом, по всей вероятности, это сложилось под влиянием одного из преподавателей училища Антона Михайловича Гуржиенко, вот, который привел его в 1911 году в Московское археологическое общество, где Барановский, тогда юный, хотя получается сколько?
20 лет.
20 лет. Вот, он получает, так сказать, такую бумагу о том, что археологическое общество, значит, просит господина Барановского обмерить Дорогобужский Болдин монастырь и просит, соответственно, братью монастыря как бы не препятствовать исследованиям. Вот. И с тех пор Барановский начинает заниматься исследованием по памятникам. Сначала, скорее всего, как любитель, да, а потом, видимо, чтобы продолжить свое образование, он поступает в Московский археологический институт, который в 15-м году он поступает в археологический институт, где учится, ну, на наши вольнослушателям, на наше, так сказать, время это заочно, примерно можно сравнить. И дальше оканчивает этот институт уже после революции в 18-м году. Но при этом до этого момента он работает как строитель-практик на строительстве там, железных дорог в Подмосковье, там, около Балашихи, в Средней Азии, работает на строительстве завода в Туле. И в 15-м году его призывают в армию, точнее, его должны были призвать еще в 13-м году, но потому что у него было плохое зрение, ему тогда дали отсрочку, ну, не отсрочку, а освободили от призыва, а в 15-м году в связи с начавшейся войной его призывают уже, видимо, потому что эта категория уже подлежала призыву. Он попадает не в армию, так сказать...
Плохое зрение сохранило ему жизнь.
Да, сложно сказать. Может быть, вот, но после этого, значит, он попадает в строительные дружины Западного фронта, где строят всевозможные тыловые и фронтовые там постройки до начала 18-го года.
То есть революция прошла как бы мимо него.
Революция прошла мимо него, да, да. То есть его временное правительство даже там, он должен был награжден каким-то орденом, к сожалению, за что мне не удалось установить пока что.
К сожалению, он награжден каким-то орденом.
Нет, я...
За что я понимаю, за что не удалось установить.
Не удалось установить за что. Вот. Значит, и дальше тут немножечко такой момент для меня неясный, для всех исследователей, кто занимался. То есть он попадает в Москву, где практически сразу же становится ему... То есть он приходит в Народный комиссариат имуществ, и ему дают, так сказать, дают под управление реставрацию памятника в Ярославле. Ярославль, напоминаю, пострадал в этот момент от событий гражданской войны, вот этого, значит, выступления так называемого гарнизона Ярославля эсеровского. Вот. И поэтому, собственно, город нуждался именно вот в работе над памятником. И молодой Барановский как раз ему поручают это делать. То есть, хотя тут для меня это немножечко загадка, потому что, конечно же, в тот момент было гораздо больше. Были люди, которые гораздо более были, так сказать, опытные в этом деле, и вот, ну, видимо, что-то сыграло.
Логика таких назначений, она всегда не очевидна, потому что мы по нашему времени можем судить. Есть люди, которые там, работают над чем-то одним, даже в той же реставрации, да, но поручается это не очевидно какому-то одному.
Ну, здесь, да, логика не очевидна. То есть сам Барановский писал, что я пришел к наркому, попросил, и мне дали. Может быть, так оно и было, потому что, как бы, знаете, время, когда там, видимо, можно было выдвинуться
вообще очень легко. В 20-е годы молодежь продвигали сильно.
Ну, собственно, да. Но при этом одновременно с работой в Ярославле он начинает работать в комиссии по реставрации памятников. Система была сложная, но назовем это при комиссариате просвещения. Вот, соответственно, его фамилия есть в первом протоколе заседания этого комиссариата вместе с такими фамилиями, как там Грабарь, Сухов, Марковников, Лотков. То есть фактически с мэтрами реставрации того времени. Вот, собственно, исследование памятников. И далее судьба Барановского, она начинает, на самом деле, то есть его жизнь, она начинает представлять сплошной калейдоскоп просто объектов, над которыми он работает. То есть он работает одновременно, его назначают курировать вот Ярославль, а также всю северо-западную область, то есть вплоть до Архангельска. Он ездит в экспедиции, он участвует в обмерных работах, он участвует в любых работах, где требовалась оценка памятника. То есть вплоть до того, что, например, в Калужской губернии он участвует в изъятии имущества, как бы как контролирующее лицо, да, то есть как бы чтобы ценные предметы не отправились в лом. Вот. В 22-м году Барановский предлагает организовать музей Коломенское, ему поручают организовать, он начинает заниматься еще музеем Коломенского. Также он в Москве курирует работы там на Казанском соборе в середине 20-х годов на палатах Голицына, Троекурова, да, фактически на десятках памятников, так или иначе он отметился, или как в обмерных работах, или как исследователь, или при производстве каких-либо работ с там строительных, там реставрационных, каких угодно. Вот. Кстати, интересное замечание, что вообще в целом вот эта вот ситуация охраны памятников начала 20-х годов, она достаточно мало изучена, да, потому что существуют две полярные, как бы, точки зрения, да, то есть все говорят о том, что, соответственно, была, здание принадлежало церкви, потом его, грубо говоря, там, значит, национализировали, изъяли и сломали. Но в реальности ситуация была немножко сложнее, потому что обычно здание, как сказать, после национализации, все церковные памятники, они в основном начали принадлежать общинам.
Да, вот. И, соответственно, с общиной составлялся договор, и далее уже на основании того, как община, в том числе и община, соблюдала условия этого договора, понятно, что эту общину со всех сторон прижимали часто, в некоторых местах не прижимали, но на основании договора, собственно говоря, и закрывали храмы, и иногда они на основании этого договора могли достаточно долго продержаться.
Вот, да, и эта ситуация, и при этом, на самом деле, тут что интересно, что, собственно говоря, вся работа вот реставраторов того времени в значительной части степени, они строили свою работу вокруг контактов с общинами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня кандидат исторических наук, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева по научной работе Анатолий Аксенюк, и мы вспоминаем сегодня Петра Дмитриевича Барановского, 130 лет со дня рождения которого вот, отмечалось совсем недавно, буквально в начале февраля, и мы с удовольствием говорим про знаменитого архитектора, реставратора. Ты начал сейчас говорить о том, что в основном работа реставраторов, работа архитекторов, когда речь шла о важных памятниках, но которые в то же время были действующими храмами, она велась в первую очередь с общиной, с представителями общины.
Да. Да.
Кстати, извини, пожалуйста, сейчас мы к этому вопросу вернемся, но ведь весь круг работы реставраторов не ограничивается только лишь церковными памятниками. Вот Китайгородская стена в Москве, которая накануне своего сноса в 1934 году была практически полностью отреставрирована, научно отреставрирована. Там Барановский тоже принимал участие в этой реставрации. Но, опять же, это вот государственный заказ. Видимо.
Ну, история с Китайгородской стеной, она, конечно же, да, кстати. Вот Петр Дмитриевич, это считает, что это одна из первых его работ в Москве. Проект, это, у него это называлось проект освобождения Китайгородской стены от мешающих пристроек. Вот, в его архиве, кстати, сохранились дореволюционные развертки части стен, которые он, видимо, когда-то из какого-то архива взял.
Вы на какой-то выставке экспонировали, я даже приходил к вам.
Да, это, собственно, была выставка, которая была приурочена к 125-летию. Это было 5 лет назад уже.
5 лет прошло, да. Ну, слушай, что ты... А это, получается, мы с тобой и практически не виделись с тех пор, только мельком.
Вероятно, да.
Да, а скажи мне, а сейчас что-то проходит к 130-летию?
Ну, в нашем музее нет, потому что, ну, все-таки каждые 5 лет, к сожалению, мы не можем организовывать похожие проекты, но, как только мне известно, планируется что-то в Зарядье. Вот. Мы, так сказать, ограничимся тем, что у нас будут лекции о Петре Дмитриевиче, а также я надеюсь, что в этом году я допишу свою монографию, посвященную его работе в Москве. Вот. И как-то, собственно, можно будет отметить, приурочить к этой дате. Также каждый год обычно проходит чтение, посвященное Петру Дмитриевичу. Раньше они проходили в РГГО, сейчас в Институте наследия Лихачева. Вот. Собственно, на этом круг известных юбилейных мероприятий, он вот, наверное, и окончен.
Итак, возвращаясь к стене. К стене и работам 20-30-х годов.
Да, возвращаясь к стене, значит, стена действительно была частично отреставрирована. Вот, частично, значит, действительно от нее, значит, убрали все мешающие пристройки, но судьба стены, она всегда была, так сказать, если судить по материалам того времени, она всегда немножко висела на волоске, потому что новый план Москвы, он неумолимо как бы просто все это как бы сокрушал. То есть стена...
В стене места там не было,
стене, это факт. Место, стене места не было, да, абсолютно.
Поэтому... Но зачем-то ее отреставрировали перед сносом, ну, как слушайте, и Казанский собор.
Вот, да, это, кстати, вот интересный момент. Это, так сказать, это во многом говорит о вообще в целой ситуации охране памятников в раннем Советском Союзе. Да,
это маятник, что... который то в одну сторону, то в другую. Если...
Да, нет? Нет, это не маятник. Я считаю, что на самом деле... Понимаете, вообще в целом эта история 20-х годов, она как бы уникальна тем, что люди... То есть мы сейчас видим эту как бы историю, опираясь на то, что вот произошла революция, и сразу, значит, изменения, все произошло. А на самом деле это было во многом не так. Если читать дневники каких-нибудь там старых ученых, да, которые пережили это время, то они как бы относились очень спокойно. Знаете, они видели это все так вот. Ну, будет республика, ну, все останется по-старому. И оно на самом деле было во многом-то по-старому, года так до 25-го. Вот. И поэтому до 25-го года, то есть, находились бюджеты на все, то есть, писались там основания, выделялись деньги, то есть, у одних советских учреждений, там, например, там, у комиссариата просвещения, да, то есть, или там у главнауки, деньги находились. Или, например,
ну, наркомпрос вообще был очень интересным ведомством в то время, которое отвечало за огромное количество направлений.
Ну, естественно. Но причем там непосредственно какое-то время время как раз памятниками рулила жена Троцкого.
Да, известно. Кстати, после того, когда перестала это делать, во многом все и схлопнулось.
Ну, естественно, потому что ее авторитет, он как бы поддерживал, так сказать, выделение денег. Вот. Возвращаясь, собственно, к реставрации, что... Реставрации проводились, но они проводились, во-первых, без какого-то плана, потому что храмовая реставрация было как? То есть община обращалась, общине, так сказать, и ей там из реставрационных мастерских выделяли человека. Человек уже с ними контактировал, согласовывал, как бы сейчас бы это назвали, там, проект реставрации, и исполнял работы. Вот. И таким образом подтверждалось, что работы, так сказать, они выполнены качественно, там, на научном уровне, и как бы памятнику не нанесен урон.
Есть ли в Москве сейчас памятники, которые были действительно научно отреставрированы в середине 20-х годов и достояли до нашего времени?
Ну, не так сложно сказать. Понимаете, тут мы сейчас немножко зайдем в дебри того, что реставрация 20-х годов для нас она была... Сейчас она признана немножко ненаучной, да, потому что Барановский и его коллеги, они, так сказать, чтобы спасти памятник, они цель-то была какая? Они говорили, мы хотим найти самые древние формы и показать самые древние формы. И поэтому... А сейчас-то все-таки стараются памятник сохранять в комплексе вместе с позднейшими какими-то элементами.
Да, так, вот. Но это же не только подход Барановского, это подход Давида был такой, когда Давид в Андрониковом монастыре расчищал Спасский храм. Это был подход, по-моему, того же, да, нет, не помню, кто у нас, Трифонов в Напрудном, но это более позднее время.
Трифонов в Напрудном, кстати, Барановский тоже на Трифоне поработал активно, вместе с Тороповым они
огромные,
работали.
Собственно, к ним же даже уже в перестроечное время было достаточно большое количество претензий, как по мнению обоснованных, что они снесли такой замечательный огромный храм во имя сохранения вот этого маленького крошечной подлинной церковки, ну, 15 века.
Ну, естественно, снесли. Но альтернатива-то была какая? Утратить весь ансамбль, да, или сохранить наиболее, да, древнейшую часть? И для, так сказать,
для
архитекторов того времени...
Не ставил вопрос.
Да, вопрос стоял то, что, естественно, сохраняем древнейшую.
Как и храм в Каменском, где был снесен колокольня, основной объем, трапезная, и только вот эта малая часть, ну, Никольского храма, но древнейшая, но вторая половина 14 века.
Ну, храм в Каменском, это уже немножко позже.
Ну, это все уже позже, чем Барановский.
Это послевоенная реставрация.
Ну, вернее, нет, Барановский-то долго прожил, но это позже, чем довоенный,
да,
Барановский.
Да, да, да. Ну, слушайте, Барановский, ну, то, чем он занимался, к сожалению, в 20-е годы, в основном, конечно, все утрачено. То есть палаты Голицыных, церковь Параскевы Пятницы, палаты Троекуровых, естественно, остались, которые, к сожалению, для просмотра сейчас не очень доступны.
Почему?
Ну, потому что они находятся, если не ошибаюсь, за зданием Госдумы, вот там. Вот.
А, ну да, да. Если о них идет речь, то да. А обмеры?
Значит, обмеры Петра Дмитриевича хранятся в значительном количестве в нашем музее архитектуры. Вот, они доступны сейчас для исследователей. Часть, к сожалению, микроскопическая, она опубликована в нескольких изданиях и статьях. Вот, но значительная часть еще ждет своего времени.
Даже вопрос скорее в том, что это было за... такое направление деятельности.
Обмер.
Да, потому мы знаем про Казанский собор, восстановлен. Мы знаем про Воскресенские ворота, восстановлены на Красной площади. А ведь обмеров было много, в том числе и утраченных памятников. Успение на Покровке он обмерил.
Нет, Успение на Покровке, к сожалению, Петр Тимович не обмерял. То есть там обмерами занимались другие люди.
Но обмерено.
Да, обмерен. Что такое, знаете, в целом, что такое обмеры того времени?
Давайте, у нас, кстати, сейчас небольшой перерыв. Буквально через минуту мы вернемся. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Анатолий Аксенюк, кандидат исторических наук и заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева по научной работе. Я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».